Разбор полета.
Добрый всем вечер. Это программа «Разбор полета». Программа о людях, о решениях, которые эти люди принимают, о мотивах, которыми люди руководствуются. Ирина Воробьева, Оксана Чиж. Здравствуйте всем.
Здравствуйте всем. Мы хотим вам сказать, что наконец-то в нашей студии Михаил Жванецкий. Просто я даже не буду перечислять ничего, потому что, ну, все знают,
просто
Михаил
Жванецкий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам пришли. У нас есть традиционный вопрос программы «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать, самое вот сложное, которое заставило вас больше всего сомневаться и думать.
И хотел бы я сказать «женитьба», но это нет. Она, вы знаете... Был длинный подготовительный период, когда мы...
Ваш или вашей жены?
Вместе. Ага. Именно вместе, да-да-да. И когда вдруг она сказала, что мы не поженимся? Я подумал, а чего? Вот это, казалось бы, решение. Вот было совершенно принято мимоходом на кухне. Мы, значит, в общем, короче, поженились, и все. И все. После длинного периода совместного проживания. Что я советую всем делать.
Сначала жить вместе, потом...
Да, жить. Да, потому и сейчас счастливы. Потому и сейчас это все прошло притирание. Ведь это же притирать по-настоящему напильником. Притирать это... надо, притираться. Любое притирание в семье – это напильником. Вот-вот, через боль, через скандалы, через крики, вот произошло притирание... И вот выпуклости и впадины совпали. Вот мы где надо подпилили. И сейчас скандалы происходят, ну, раз в два месяца.
Это
период,
это
я считаю...
Показатель. Это вообще не скандал.
Это даже не скандал. Нет, это скандал. Это, конечно, крики бывают, все, но не чаще.
А скандалы должны быть в отношениях близких людей вообще?
Да.
Зачем? Может быть, наоборот,
как,
пусть
зачем?
Не будет шероховатости, раз уж притерлись одну
цену. Нет, нет. То есть, ну, бывает, допустим, я дома, она приходит откуда взвинченная. Я бываю взвинчен чаще, возвращаюсь там где-то чего-то, ну, что-то перенесли, мою передачу или что-то там, это все. Короче, взвинченный, один взвинченный, второй нет. И возникает скандал. Когда оба взвинчены...
Ох.
Ничего. Тогда как раз не страшно. Когда один взвинченный, второй не может понять, тогда возникает скандал. Тогда я же тебе это простила, а ты ж, я же шутил. Как ты шутил? Ну, а ну-ка вспомни, как ты пошутил. Ну, попробуй вспомни, как ты пошутил. Вот, допустим, несколько дней назад. Вот, так что вот скандалы возникают как раз из-за разницы потенциалов. Вот, как в электричестве. Но, когда оба одинаково заряжены, нет, не так.
Но на самом деле, не женить бы же самым сложным решением было. Что-то другое, о чем...
Да я не могу вспомнить. Наверное, да что-то что? Другое, ей-богу, я не могу вспомнить сложные свои решения в жизни. Вы знаете, ну, наверное, самые большие переживания, когда ты говоришь, а тебя не понимают. Но это не один человек, это как бы зал. Вот бывает, ты говоришь, тебя не понимают, или ты не в настроении. И тут... Вот самое сложное решение, вот я недавно, не так давно выступал, первое отделение, ну просто вот, нет. И они не понимали, я скисал, и я вышел в начале второго и сказал, извините, я нервничал, и вот это было тяжелое, ну как, ну я... Вот я, мне не нравится это местоимение, просто я обнаружил, что я доверяю только публике. Абсолютно откровенен только с публикой.
Вот так.
Вот с человеком нет. С публикой абсолютно все. Вот когда приходит в зал и садится, я готов рассказать совершенно все.
Ничего себе, потрясающе.
То есть получается, потрясающе. Что на честность вызывает анонимность.
Ну,
некая
еще
безличность.
Раз скажите
получается,
эту сложную
что
фразу.
На честность вызывает анонимность. Ну, некая безличность собеседника. Или как?
Ну, ну, это вы уже так потом объясните. Да, но явно, конечно. Вот так у меня получается с публикой абсолютно откровенно.
Но на самом деле, какое решение, как вы это принимаете решение? Вот не пошло, вот вы видите, что публика не реагирует.
А дальше-то что делать?
Вот что делать? Так, меня сурово смотрят.
Я решение... Как вас зовут?
Ирина меня зовут.
Ирина, простите, у меня уже... с именами, это голова, она не держит. Значит, о чем вы спросили?
Какие решения, как вы принимаете решение? Что делать дальше? Ведь публика не, значит, не контакт, не знаю, не реагирует.
Ирочка, не принимаю решения.
Да вы что?
А, вот я не принимаю решения и описываю процесс непринятия решения.
Вы импровизируете все время.
И это, получается, самая лучшая заметка или самая лучшая формула. Вот решительный человек малоинтересен.
Да вы что?
Конечно. Это надо. Ну, за решительным можно идти. Но он малоинтересен. Нерешительный. Если он бесталантливый, он очень интересен.
Потому что он объясняет, да?
Да, процесс. Ну я же уже имею этот опыт. Я объясняю, почему я не могу. Вот меня нельзя назвать решительным. Я не могу решиться. Я могу решить, но не могу решиться. Я могу решить, но я не решительный. Я решительный – это нечто другое. Это нечто другое. Это легкая бесповоротность, а может, крупная бесповоротность. Это такой, ну, категоричность. Не люблю категоричности. Ой, знаете, я даже получил комплимент из Америки. Раввин какой-то, Чикаго. Когда я сказал, не люблю в людях категоричность в каком-то интервью, он позвонил мне и сказал, я слушаю по радио, как вы сказали, что вы не любите в людях. Я говорю, категоричность. Он говорит, вы знаете, как здорово. Я понял. Я поневоле сказал то, что я чувствую. Ну что, какая может быть категоричность?
Скажите, а вот в 2005 году вы приходили...
В каком?
В 2005.
Да.
Вы приходили на программу «Дифферамб» к Ксении Лариной и говорили еще в 2005 году, что ваша публика уезжает, что ваши зрители уезжают отсюда, они исчезают. Вот прошло 11 лет. Ваша публика... Она выросла другая? Она продолжает уезжать? Или что? Что с вашей публикой происходит?
И первое, и второе. Как всякий нерешительный человек. И продолжает уезжать, и выросла другая.
Угу.
Да. Вы знаете, вот очень много молодежи. Те, кто уезжает, сейчас благодаря интернету далеко отъехать не могут. Вы знаете, они все рядом. Они смотрят и передачу, и слышат, и слушают. И поэтому я получаю непрерывные известия. И жена тоже сейчас занялась Фейсбуком и что-то печатает мое. И тоже получает отзывы. Поэтому они все отъехать никуда не могут особенно. И поэтому я их всех имею. Все, кто был возле меня, они все, где бы они ни жили, они рядом. И после каждой передачи, там, вот этой дежурной по стране, либо где-нибудь что-то услышано, либо прочтено в Фейсбуке, я получаю... Получается, со всего мира, мы все сейчас получаем отзывы со всего мира.
Все, границы стерлись.
А?
Границы стерлись.
Стерлись.
А те, кто не уехал, остался
остались
здесь.
Границы только между черепом и телом.
Не может не радовать,
да,
такая,
да,
граница.
Да, один череп, может быть, не преодолеет границы другого черепа. Но, в принципе, больше ничего. Границы кончились.
А те люди, которые не уехали, те, которые все-таки территориально остались здесь, вот вы их видите в Москве, они как-то изменились за последние, не знаю, 5 лет, 10 лет? Ну, потому что столько всего произошло, в том числе с нами.
Ну, вы знаете, что производит отбор в зал? Фамилия моя, наверное. Потому что все-таки или это в Питере происходит, или за границей, в Кишиневе где-нибудь, или вот еще за более такой далекой границей, где-нибудь в Риге. Это все наши люди сидят. И ну, такой прием с каждым годом все веселее.
Да вы что? Да почему? Все хуже становится, потому что...
Да, наверное. Но раньше этим отличался Минск. Минск, да. Там советские люди. Там они там... Ну вот, я же говорю, тут мне кто-то сказал... Какой-то слушатель, который был на моем концерте, он говорит, а вы помните, как однажды вы получили записку из зала? Как вам нравится ваш город? И помните, что вы ответили? Я говорю, нет. Он говорит, оказывается, я сказал, город у вас прекрасный, в остальном вы сами виноваты, сказал я. Я обычно забываю то, что я сказал, тем более, что это вырывается. Вот, так что...
Ну, вот понятно, да. Чем хуже, тем смешнее.
С вами хорошо говорить, между прочим.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Еще ссылаюсь на наш эфир. В 2009 году тоже вы были, значит, на программе. И, знаете, мне стало интересно, я, правда, могу путать программу, но вы тогда говорили про важность зала, в котором вы выступаете.
Помещение.
Помещение. Я, вы знаете, с большим интересом прочитала, потому что я раньше этого не понимала. Почему зал так, ну вот его, не знаю, конструкция так влияет на вас, как на человека, который выходит на сцену? Или это уже в прошлом?
Это, в общем, в прошлом. Я уже могу дебюрско приспосабливаться. У меня, вот я выношу такую пачку листов.
Угу.
Зал хуже соображает, я ниже иду. По папке. Там у меня это все.
А там по смыслу как-то разложено, что
ли? Я знаю, где это все. Я знаю, зачем это идет. Я говорю, полистал,
вот
и попроще, и кое-что на пограничном где-то, на пограничной территории между цензурным и нецензурным. А это всегда проходит. Это, ну что вы, наш народ, наши люди. Особенно где-то бывает... Бывает вдруг расположение зала, конечно. Расположение зала где-то когда далеко, там и собирается публика далекая.
Угу.
Хочется сказать, недалекая, далекая. Вот далекая она там собирается, и ты поневоле, ну, вот я говорю, скользишь по текстам ниже, и вот там. Поэтому, ну, надо иметь на все слои.
А вот если нужно иметь на все слои, то есть ли какой-то вариант, при котором вы не хотите выступать вообще? Ну вот условно, может быть, речь идет о каком-то городе, о какой-то стране, может быть, речь просто идет о самой публике. Вы понимаете, что вы вот туда ехать не хотите, и выступать там вам не надо?
Нет, это не может быть, не может речи быть о городе каком-то, нет. Только зависит от устроителей. Вот бывает, вот с этими устроителями я не хочу иметь дело.
Mm-hmm.
Вот это бывает. А публика, нет, публика в общем усредняется, она же не может быть. Ну, в Минске прекрасная публика, допустим. И вообще, и получается, что в Кишиневе прекрасная, и в Москве, и в Питере. Больше я люблю Ростов.
Oh.
Да. Ростов для меня город номер один. Вот просто потому что не знаю почему. Выхожу. И вот эта смесь национальностей, это какая-то свобода от этого получается. Вот, и сразу.
Ну все, Ростов ликует сейчас.
Да.
Хорошо.
Нет, я
думала, вы назовете все равно Одессу почему-то.
Что?
Я думала, что вы почему-то все равно назовете Одессу, как была уверена, что это какой-то все равно
Киев
главный
назову,
город.
Одессу назову, Питер назову. Москву назову, зал Чайковского. Москву. Вот у меня сейчас будет концерт 6 числа в Крокус-Сити. Там он какой-то весь в тканях, этот зал.
Угу.
Он в бархате, в креслах. И тонет ответная реакция. Тем не менее, я иду, потому что я по лицам вижу, что реакция есть. Но вот тот самое главное... Когда ты смотришь в текст и слышишь реакцию, и беседа продолжается, потому что у меня не монологи, а диалоги, вот продолжается беседа с этими людьми, вот это, а вот Крокус-Сити немножко, там, конечно, хорошо музыкантам выступать. Но мне тоже всегда приятно эксперимент. Я один стою на сцене, ни аккомпанемента, никого. Угу. Только листики, они и я. И я с ними доверителен и хорош.
Я напомню нашим слушателям, если кто-то не успел, наверное, у вас есть еще возможность 6 декабря во вторник в 20 часов начало.
В 20 часов,
в Крокус-Сити,
да,
будет,
да,
большой концерт. Скажите, а если вы, например, узнаете, что в зале сидит какой-нибудь высокопоставленный чиновник или прямо целый ряд чиновников, то вы начинаете злее шутить или нет?
Злее?
Злее.
Адрес нет, не может быть.
Нет, я, во-первых, не узнаю в зале, что сидит высокопоставленный. В зале обычно в первом ряду сидят какие-то богатые люди, видимо, сидят в первом ряду. И кроме того, меня всегда поддерживают женщины.
женщины.
Значит,
в зале.
Жена большого человека всегда на моей стороне. Она его толкает, она его подталкивает. Я получаю записки. Вы пишет смешно, как будто я его вижу. Вы не обижайтесь на моего мужа, он хирург, он после ночной смены. Я не знаю, откуда, с какого ряда, где, куда мне смотреть. Он все понимает, но он дремлет, потому что вот...
Устал.
Да, он устал, он хирург, он все понимает. Я прочел. Я прочел, кто-то писал, вот я прочел. Девушка, я прочел, вот я теперь, я понимаю. В следующий раз, я говорю, если напишите, на ком он месте, я буду просто на него. Да. Я попытаюсь его разбудить. Ну, вот такие записки. Причем довольно часто.
А интересно, что вы говорите о местах, где вы выступаете, просто с позиции того, какие там люди, да, и эти люди для вас определяют само место. А что вы считаете, какой город вы считаете сейчас своей родиной? Ну, может быть, не родиной, а домом, вот то, куда тянет чаще всего.
Ну, Одесса, конечно.
Все равно Одесса?
Все равно Одесса. Нет, Одесса обязательно. Я каждое лето там по 2,5 месяца. И это лето, и все время там. Я там пишу. Я там сижу и, глядя на море, слышу вот эти крики. Море что же? Море бывает спокойно, как даст. Так летят стулья, все. Я все вижу. У меня под крышей дома кабинетик мой. И я поэтому вижу. Там Алла Борисовна была у меня. Она говорила, ой, конечно, ты отсюда никогда не уедешь. Потому что ты видишь море, я выхожу на балкон, я вижу море и слышу эти голоса. Куда ты идешь? Выйди, холодная вода. Ой, а потом вдруг море бабах. Бывает тоже в раздражении. Ни с того, ни с сего. Был спокойный море. Бат, полетели стулья, полетели, ветер, дверь балконная, стекло вылетело. Значит, раздражают люди.
Одесса изменилось вот после конфликта между странами? Или вы этого не чувствуете, Одесса всегда для вас?
Нет, Одесса, конечно, изменилась, потому что часть жен... У нас много ведь уехало еще давно. Значит, а сейчас жены более агрессивные. Мои друзья... Они продолжают... Ну, мы продолжаем дружить. Мы все собираемся. Все равно мы все собираемся. И поэтому так иногда приходится о чем-то молчать. Раньше такого не было. А сейчас приходится молчать. Но они, тем не менее, им нравится. Они поддерживают мою позицию. Я никогда по телевидению, когда я веду передачу, я никогда... Плохо не говорю об Одессе. Я в основном базируюсь на Одессе. Я поэтому никогда плохо не говорю. Есть какие-то причины, где можно быть недовольным управлением там Украины. А вот когда Саакашвили живой абсолютно...
Вот я как раз хотела спросить, а вы там
да
с ним
что
виделись?
Вы, живой человек, это снег там где-то, он же губернатор области. Угу. Он уже помчался в снег, он уже выводит какую-то машину из снега, он уже штаб, он уже в палатке. Просто люди советские в Одессе, он спрашивает, что вы аплодируете, вы помогаете мне. Просто абсолютно живой человек. И вот это, ну вот так получается, что с одной стороны у него там не сложилось наверху отношения, и из того, что не сложилось там, у него здесь бессилен. Потому что без верха, какой губернатор без верха может? А это совершенно, он вдруг соорудил избушку, ну, очень точно, остроумно, избушку, где можно пожениться тут же.
О, это такой Лас-Вегас в Одессе.
Да, в избушке. Ну, очень хорошо.
А это прямо юридически вот, достоверный брак?
Да. Вот вы вдвоем заходите в эту избушку, она имеет вид украинской избушки, вы заходите в эту избушку, получаете свидетельство о браке, и пошли, все. Дальше разбирайтесь там сами. Тут же. Очень струмно. Избушка красивая. Там возле...
Разводят-то так же легко потом, или там уже все как надо через суд. Там,
развод просто чуть более сложный, чем женитьба.
Боюсь, что насчет развода я не слышал. Там можно пожениться, это да. А в Одессе столько людей женились без этого всего. И потом расходились, а тут, наверное, и ты уже будешь думать, как тебе развестись.
Я напомню нашим слушателям, что это программа «Разбор полета». Сегодня у нас в гостях Михаил Жванецкий. Вы когда говорили о встречах с друзьями в Одессе, вы сказали, что о чем-то приходится молчать. А когда вот эта вся история началась, Россия, Украина, Киев, Майдан, Крым, да, Донбасс... Вы смотрите новости или вы предпочитаете...
Я бесконечно смотрю новости. Я не могу. Это меня как-то угнетает, развлекает и отвлекает. Вот так вот, вот это все. Новости. Сейчас наибольшим успехом пользуется мой монолог в концерте, когда я говорю, я новости смотрю. Через 3 дня. И думаю, ты смотри, как было хреново 3 дня назад. И сегодняшний тоже смотрю через 3 дня. У меня такое тоже бывает. Когда я куда-нибудь уезжаю, я думаю, ты смотри, как было хреново. И чувствую себя уже хорошо. Хорошо, что меня не было. Хорошо, что я не слушал. Когда я в Москве нахожусь, я, конечно, слушаю в момент их зарождения. И тогда... Бывает тяжело на душе.
Вот зал больше реагирует на что? На монологи о нынешней действительности? Или на монологи о женщинах? Или вот о чем? Вот больше реакция на что? На нынешнюю...
Большая реакция, конечно, на нынешнюю действительность. Да, это самое лучшее, самое благодарное, самая ликующая реакция. Чем всюду. В эмиграции, в Германии, там, просто всюду. Причем понимание такое, в Израиле. Просто удивительное. Вообще, в принципе, начинаешь думать, уехали умные люди.
Так и есть, к сожалению.
Да, так и есть, к сожалению. Тончайшее понимание юмора. Тончайшее. Значит, здесь, когда собираются на мой концерт, я думаю, вы-то хоть не уезжайте.
А как вы думаете, почему при таком тончайшем понимании юмора, при такой острой реакции, как во всяком случае принято думать, люди очень пассивные здесь? Не хочу приводить примеры, но даже банальные результаты выборов с явкой, они говорят об этом. То есть мы посмеяться над этим можем, мы порефлексировать на эту тему можем, но вот что-то менять.
А, вы имеете в виду, почему ничего не меняется?
Почему люди продолжают ходить и голосовать?
Да. Получается,
Во-первых, что мы знаем? Где, кто продолжает ходить, кто не продолжает ходить? Мы же не знаем ничего толком. Мы по-настоящему участвовали в выборах Трампа в Америке. Это было наше. И это и есть наше, и наш человек. И мы почувствовали симпатию и повалили все голосовать за него. И он теперь, конечно, на коне. Я не знаю, он даже если надует, все равно наш человек. Ощущение наш человек. Пальчики такие, все. Я последил за его пальчиками. Я видел это все где-то. Видел в 90-х.
Лет 15-20.
Да, распальцовочка называлась. Такая все, мальчонка такой. Поэтому надует наш, не надует, тоже наш. Мы за него голосовали. Это были наши выборы.
Это вот смешно, но на самом деле грустно, согласитесь, что это вот единственные выборы по-настоящему выглядят как-то...
Они были непредсказуемы по-настоящему. У нас в чем недостаток? Предсказуемость высокая. Высокая предсказуемость. Хотя иногда думаешь, а кто? И тоже не можешь сам подобрать, потому что как-то рассеялась оппозиция, и личности не осталось. Бориса нет, Немцова. Не осталось больше никого. Внятного, вызывающего симпатию из официальной оппозиции. Я не знаю больше. Поэтому народ просто не ощущает.
А вы на выборы ходите?
То вдруг Максим Виторган где-то сказал хорошо, вышел на трибуну, хорошо сказал. Но скис под руководством супруги теперь перестал говорить на эти темы.
Я
не знаю, где они, да. Потому что жена, обычно, когда говорят о каком-нибудь чиновнике, я спрашиваю, кто его жена? Смотрю на жену, я вижу, кто командует министерством.
А на выборы ходите голосовать?
Когда как?
От чего зависит?
Во-первых, часто меня не бывает. Во-вторых, когда бывает, иногда захожу.
А за кого голосовать?
Ну, видите, тоже у меня настроение. Не помню уже. На президентских выборах это я, меня не было, а не помню больше, какие... Не знаю.
А, то есть вот до такой степени стерлось, что вы даже не вспоминаете, кто
я
из них вообще есть?
Я не вспоминаю. Даже не вспоминаю, кто в нашем округе и за кого, и там надо было, кто депутат. Это нет.
А вот тут... наверняка ведь, если мы говорим о политиках вообще и заговорили о них, ну, наверняка ведь очень многие пытаются как-то после концертов, побывав на них, с вами познакомиться или пригласить куда-то, или вообще как-то вот завести дружбу. Как вы реагируете на такие предложения?
Во-первых, никак не реагирую, потому что никто не приглашает никуда.
Да не, серьезно?
Начальник, бывает, допустим, сидит где-то губернатор на концерте, исчезает. Абсолютно незамеченным. Я даже не знаю, где он сидел.
Очень удивили сейчас.
Но... Да, это...
да. Просто сказали, да, вы знаете, был губернатор. В Одессе, в Киеве там присылают, если начальники там корзину цветов, там губернатор от мэра. А так в наших городах этого это не принято.
Мы продолжим буквально через несколько минут. Небольшая пауза. У нас сегодня в разборе полета Михаил Жванецкий.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Здесь в студии Оксана Чиш, Ирина Воробьева и наш замечательный гость Михаил Жванецкий.
Мы уже говорили про отношения и близких людей, если речь идет о супруге, и об отношениях с друзьями. А как вы вообще определяете, что вот этот человек, он ваш? Будь то друг или приятель, или человек, с которым вы будете работать, что вот с этим человеком вы на одной волне. Есть какие-то критерии, что он должен делать, и каких черт у него, может быть, наоборот, быть не должно никогда?
Очень хороший вопрос. Меня однажды одна девушка спросила, как ты, просто поговорив с моей подругой, узнал, что она умная? Просто поговорив. Вот примерно такой вопрос. Просто поговорив, я узнаю, умная или нет.
Ну ладно, люди же умеют...
Вот мне сейчас приятно сидеть с вами беседовать. Значит, бывает, не могу найти общего языка вот с теми, кто берет интервью. Потому что они не собеседники. А люди, которые задают вопросы и заняты следующим вопросом. А у вас, я вижу, даже нет вопросов, вы собеседник. Вот поэтому так я и определяю.
Хорошо. А как вы реагируете на людей, у которых нет чувства юмора? Или вообще есть люди, у которых оно отсутствует?
Значит, реагирую сразу. И
смеетесь над ними?
Держусь подальше.
Да вы что?
Да, конечно. А зачем?
А что, это опасные люди?
Это не опасные люди, но зачем? Зачем быть рядом? Зачем лишний раз? Ну, мне нужен человек с чувством юмора. Я волен выбрать. Я пойду дальше и найду.
А действительно есть люди, у которых отсутствует чувство юмора? Мне казалось, что оно есть у всех. Ну, а люди же смеются когда-нибудь в своей жизни над чем-нибудь.
Ну, оно есть, ну, в общем, у всех умных. Если человека нет чувства юмора, ну, значит, он просто глуповат. Может быть, ну, как бывает, чиновник, и то вот он рассказывает анекдоты, он что-то чувствует. Бывают и хорошие анекдоты рассказывает. Бывает, у него чувство юмора есть, но он опасается за себя, опасается смеяться, вот так вот, даже в компании. В общем, ну, вот так вот, это сложный вопрос. Чувствуется, когда человек боится, я перестаю с ним разговаривать.
А уровень чувства юмора, вы как-то его тоже ощущаете? Потому что, вот смотрите, раньше был там... «Аншлаг», например, да, еще какие-то программы. Потом было какое-то очень странное время. А сейчас, пожалуйста, на любом телеканале юмористические шоу, камеди-клабы, все что угодно. Есть даже радио «Юмор ФМ» и так далее. Уровень юмора, он стал выше или ниже? То есть люди начали смеяться больше над чем-то глупым или над чем-то умным?
Но почему мы говорим о том, что обязательно люди должны смеяться? Нет, я сейчас сниму пиджачок, вот так вот. Они не должны смеяться. Ну, бывает такой юмор, ну, допустим, вот как у меня, ну не всегда смеются. Есть ирония. Это гораздо ценнее. Вот понять иронию может только человек с юмором. Понять иронию человек без юмора не может никогда. Он принимает за чистую монету все. А я в основном ироничен. так получается, что если я что-нибудь хвалю, надо очень быть осторожным.
А на вас обижаются за шутки?
Скажи. Обижаются.
Да?
Да.
А как вы реагируете, если на вас обижаются? Ну, за шутку всего лишь. Злитесь?
Как реагирую? Хожу за ней долго.
Жена вот обижается один человек.
Она говорит, да, да. Она говорит, ну, повтори. Я говорю, это же было вчера. Вот повтори опять. Я говорю, я повторить-то не могу. Ну, попробуй. Ну, вот видишь, ты даже не можешь повторить. Хуй чушь сказал. Это называется шутка.
Понятно.
А если речь не о супруге, приходилось когда-нибудь извиняться за свою иронию? Ну, перед кем-то другим.
Да, кто конечно. Не понял. Это были обиды. Да. Я же без фамилии всегда, но были все равно обиды.
То есть кто-то себя узнавал в шутке?
Да.
И что делать?
Ну, как узнавал? Он как раз не себя, я не про него. Это в этом-то вся штука. Вот это было вот так вот. Ну, не помню конкретно, я уже не помню.
Нет, ну конкретно, может быть, и не надо, но просто что делать-то в такой ситуации? Извиняться перед человеком? Или как-то.
Вот у меня есть вот какие-то вопросы, которые я не понимаю, что я должен отвечать.
Ну, вот смотрите, человек же, по сути дела, сам примерил на себя какую-то нелепую ситуацию. Если вы бы не имели в виду, это была абстракция, это была ирония, да?
Ну, сколько человек меня обвиняло в том, что я антисоветчик? Ну, огромное количество начальников советских, антисоветчик. Потом, значит, меня стали референты водить в советское время по кабинетам, и я там стал читать. Значит, тогда министр говорил, что ты мне привел, антисоветчик? Он говорит, а это был секретарь горкома партии Есин такой, вот не стесняясь назвать фамилию. Очень хороший человек, он говорит, он с ангелом в душе, есть вот с дьяволом в душе, а этот с ангелом в душе. И я специально привел Федор Григорьевич к вам, чтобы вы получили наслаждение. Он, давайте виски еще, вискаряд нальем, да он еще почитает. А я считал то, что я пишу, и в банях читал голым людям. И сам был голым, с портфелем. Ну, а чего? Начальники валялись там. Одного там тот говорил, дай, поддай еще. Я говорю, вы кому? Он говорит, не-не, это не вам.
А начальники, чиновники, вот эти какие-то люди, которые в своих кабинетах всегда выдают какие-то разрешения, это все те же люди, которые были в Советском Союзе? Или, ну, вот эта история, она вообще меняется со временем? Или они все-таки стали другими?
Нет, сейчас такого нет. Разрешения какого-то нет. Тогда я читал у Подгорного, у Полянского, вот читал вот в РАД. Как ни странно, ну, у них были дети. Дочка была у Подгорного, очень симпатичный офтальмолог, она сейчас, наверное, есть. Она говорит, вот я хочу, чтобы он помог тебе книгу издать. Потом я когда прочел, он сказал, а Подгорный, острее у него есть что-нибудь? Причем он не со мной, он есть, ее спрашивал. Она говорит, ну, не знаю, я еще читал, потом я прочел министра мясной и молочной промышленности. Я думал, ну, это полная блюдцин, сейчас скандал. Там что было вкусное, поросенок с гречневой кашей. Гречка была, такая, миллиметров 10 каждая крупинка. Вот она, он у нее спрашивал, острее что-нибудь есть? Она говорит, я не знаю, я прочел министра, он говорит, а еще острее у нее. Он у нее спрашивает. Она говорит, не знаю, я говорю, не, Николай Ильич, я же не диссидент, я сатирик, ну что я скажу. А, видимо, у человека накипело. У них у всех тогда накипело, уже это был застой, и накипело. Поэтому, в общем, я был очень там популярен. Через водителей. Каждый водитель ставил мою кассету. Ну, Высоцкого понятно. Но мою же вставили. И Полянский мне сказал, о, Леонид, как звали Брежнева?
Леонид Ильич.
Леонид Ильич, у него в магнитофоне ваша кассета есть. Я говорю, как к ним попало? Ну, водитель подсунул, значит.
А сейчас не накипело? Сейчас-то не накипело?
Нет, я уже. Ну, я сейчас не на кассеты же. Я сейчас даю концерты. Кто хочет слушать, тот приходит слушать. А, ну, нам, может быть, Ну, наверное, но передача вот дежурной по стране, которая будет 11 числа, у нее сейчас скользящий график, и нельзя понять, когда она будет. Так вот, я говорю слушателям моим, что вот 11 числа декабря она должна быть. Угу. Вот. Будем надеяться, что она будет. Так вот, что
да,
вы спросили?
Я просто, понимаете, вот вы сказали, я же сатирик, я не диссидент.
Да.
А на самом деле вот в то время и в нынешнее люди правда чувствуют разницу между сатириком и диссидентом?
Да.
Чувствуют?
Чувствуют.
Понимают, что
диссидент,
это...
Диссидент, как правило, не остроумен.
Это правда.
Это, к сожалению, да.
А можно быть сатириком и не быть в той или иной степени диссидентом? Вне зависимости
еще
от
раз
времени.
Повторите.
А можно ли быть сатириком и не быть диссидентом в той или иной степени в разное время, вне зависимости от него?
Это уж сами судите. Как это я вдруг присвою себе такое высокое звание?
Ну,
я остаюсь сатириком. Мною как собака, а скорее даже сильнее собаки, как какое-то сильное животное, талант тянет меня, и поэтому я все равно... пытаюсь говорить правду, ту, которую я чувствую сам, чисто интуитивно. Значит, вот так вот я себя веду. Получается, что врать не вру. Говорю правду. Промолчать могу.
А когда вы решаете, что нужно промолчать? В каких ситуациях? Ну, про друзей мы поняли, когда есть какое-то звено, которое служит камнем преткновения.
Когда боюсь.
Боитесь чего?
Боюсь что-то сказать. Вы знаете... Боюсь чего? Как ни странно. Население, собравшееся в зале.
Подождите, да? Я не понимаю, как так? А что в них страшного? Чего боятся-то, что они...
Девочки.
Не поймут вас, что ли, помидорами закидают?
Вы,
не придут больше.
Вы странно рассуждаете.
Ну, они же пришли на вас,
вот
они же знают.
Вы очень странно рассуждаете. Как это пришли на меня? После конфликта на Украине... Значит, сколько народу стояло в очереди, в очереди за билетами, и там были агитаторы, говорили, не надо, не ходите, потому что он же с Украины, он там все время. Значит, посмотрите, что он говорит об Украине. А я о Саакашвили рассказывал, об Одессе. На каждом концерте рассказываю, как живет Одесса, как все там.
Это здесь в Москве у вас?
Это здесь в Москве, или... да, это в Питере. Это где-то, может, в Екатеринбурге. Ну, там, конечно.
Интересно.
Очень интересно.
А вот скажите, возвращаясь, опять же, к вашему интервью от 2009 года здесь, на «Эхо
Москвы».
Что
я там такого говорил?
Ой, вы знаете, там так интересно, да, мне очень понравилось.
С кем я беседовал?
С Ксенией Лариной вы были.
А, Ксения Ларина.
Да. И вы там, знаете, сказали вот...
Она меня все время выруливала на рельсы такие, где... Когда я не помню уже, что я слушала.
Ну, там отличный...
Она рулила.
Был момент, когда вам писала в эфир ваша поклонница из-за рубежа и говорила, что когда-то вы там на концерте на одном, возможно, в Германии или где-то в другом месте, сказали, что, мол, когда можно будет возвращаться, я вам свистну.
Да.
И вот в 2009-м вас Ксения Ларина спрашивала, пора свистеть? И спустя 7 лет я спрашиваю, пора свистеть?
Чтобы возвращались?
Или, может быть, наоборот, здесь нужно свистнуть? Чтобы...
Нет. Свистеть еще не пора.
Тяжелее стало? Хуже?
Да, сейчас стало тяжелее. Конечно. Сейчас атмосфера сгустилась. Сейчас вот это... Вот и мы стараемся доказать, что мы сильны. Я, кстати, понимаю, что действительно это ощущение силы пропало. И вот сейчас... население, опять-таки говорю, наше население, наш народ, я думаю, радуется тому, что появилось ощущение силы, появились вот эти военные действия, где мы участвуем, наряду с другими странами. И поэтому вот это ощущение радости есть от того, что вот теперь как бы с нами разговаривают, как с нормальными людьми, мы теперь наряду со всеми участвуют вот в этом вот. Значит, мы теперь, как я сказал, уже у нас такая огромная страна, вот вместо того, чтобы осваивать свою страну, мы осваиваем чужую. Вот так сформулируем.
А если мы живем в такой атмосфере, то есть ли какой-то универсальный рецепт, как, в общем-то, сохранить, ну, такую, что ли, умственную гигиену в своей голове?
Ну как?
Если вы не имеете талант сатирика.
Иметь в семье хотя бы умного человека, иметь рядом умного человека, иметь... Ну, мы же все собрались в Москве. Мы все приехали, мы все, кто что-то достиг, собрались в Москве. Все, у кого талант, все, у кого ум, все стремятся сюда. Все, у кого красота женская, они стремятся сюда. Поэтому здесь собрались все. Ну, провинция осталась без таких людей, которые могли бы.
Очень жаль. Да, у нас буквально еще несколько минут, если можно. И я хотела спросить про интернет. Вы обмолвились
спрашивайте,
про Facebook.
Спрашивайте.
А как вы реагируете, когда... Или вы
я
не знаете, например, об этом?
Я же хотел повеселить публику.
Да, сейчас мы обязательно. Я очень на это надеюсь.
Да.
Вы знаете, что в интернете очень много ваших цитат, которые вам не принадлежат?
Да, я знаю.
Как вы на это
реагируете? Я уже бунтовал, уже выражение такое придумал, что, извините, жопой волны отбивать, когда в интернете... Я вначале говорил разгонять туман полотенцем. Потом вспомнил, что в порту мне говорили, когда у нас этот был случай. Я был механиком по портальным кранам, значит, вдруг звонок из огромного там на расстоянии с хлебной гавани. И там это говорит, а я ночью, это ночью такой звонок. Кто сменный механик по портальным кранам? Это был я. Кто сменный механик? Я говорю, Жванецкий. Жванецкий. Это, говорит, заместитель начальника порта. Для меня это просто император. Заместитель начальника порта. Я говорю, да. Вы знаете, что у вас здесь... Вот вы знаете, что шторм? Я говорю, да, знаю, что шторм. Вы знаете, что у вас вода заливает тележки портальных кранов? Примите меры немедленно. Заместитель начальника порта. Положил трубку где-то. Иди. Я стал одевать плащ-палатку. Тут мой напарник по малой механизации, я по крупной, это называлось по большому, а он по маленькому. Значит, он приподнял голову, говорит, и куда ты идешь? Я говорю, вот заместитель начальника порта сейчас звонил, что вот там заливает краны, надо принимать меры. Он сказал, принимайте меры. Он говорит, и что ты идешь жопой волны отбивать? Я говорю, ну он же заместитель. Он говорит, какой-то сказал, ты что думаешь, идиоты только среди нас? С тобой. Ну, такое было.
Хорошее выражение.
Да,
многое объясняет. Сейчас.
Надо будет его запомнить. Вы можете нас порадовать?
Мне интернет немножко напоминает. Что?
Порадовать, пожалуйста.
Давайте я что-нибудь,
можно
если мне удастся порадовать.
В преддверии концерта, который нужно напомнить, наверное.
Да, 6 декабря.
6 декабря.
20 часов Крокус-Сити.
Да, 6 декабря, 20 часов Крокус-Сити. Я там буду читать, я думаю, довольно много нового. Ну, зависит еще, конечно, от приема и от уровня понимания, но я надеюсь на это. Вот, если уровень понимания будет невысок, я новое, может быть, и не почитаю.
Вообще жалко, что наш слушатель не видит. У нас в студии Михаил Жванецкий, у которого вот то, что он собирается читать, написано от руки. И это потрясающе,
от
конечно.
Руки, с цветными пометками,
вот красной вот, ручкой. Не вот этот скучный печатный текст, а написано от руки с красными пометками.
На стопке листов.
Да, да, да. Вот там, конечно, не 7 сантиметров, но...
Да. Что такое возраст? Стоишь на футбольном поле, летит мяч, надо рвануться к воротам, и ты рванулся к воротам. Но все уже бегут обратно. Но зато ты опять впереди. Ой. У тебя диабет, тебе нельзя сладкого, оставят у женщин.
Господи. Я знаю, кому это пересказал.
В Москве и Одессе перестали спрашивать, как у тебя дела. Не интересует, видимо, да, вот не спрашивают. Часы. У нас часы не для времени, а грудь не для младенца. Теперь у женской груди все время чья-то бородатая физиономия. Это на фотографиях, да. Он стоял перед зеркалом, потом сказал, пошел он чертям собачьим, сам себе. И отошел.
Это мое каждое утро.
Да. Есть вещи, которые я не могу остановить. А. Выпадение волос, выход комсомолки, вечное ухудшение российско-американских отношений, вечное улучшение российско-китайских отношений, борьбу с коррупцией, переход характера в мировоззрение, да, деньги как признак ума и размножение негодяев тем же путем любви.
О. А хотелось бы, чтобы они перестали
размножаться,
в том числе почкованием.
По-другому.
Да. Я послал телеграмму в военкомат, военкому явиться ко мне в понедельник 9 утра с вещами и всеми документами. Ой, животные — это наше воображение, как и другие любимые. Да. Ой, я хочу, чтобы меня любили безответно, страстно и немедленно. Как сказал мой друг, там у меня серьезно, а здесь постоянно. Я до сих пор думаю над этим. Ну, это все такие маленькие. Ой, однажды психолог один в одной компании сказал, ну, ему сказали, что это смешанная компания образовалась какая-то, люди разных национальностей, там, англичане и другие, но у всех говорят по-английски. И, как ни странно, это значит, никаких конфликтов нет, ничего. Так он сказал, психолог, так у Жванецкого же давно есть. Так вот, я написал тогда, когда-то. Он немец, а на русское, общается по-английски. На нем оба говорят плохо, поэтому не ругается никогда. Кажется, долго думает перед тем, как высказаться. Что я еще хотел сказать?
Секрет семейной жизни.
Да, группа поем матом летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтеры стесняются, мы для руководства. Ой, ребенок рассказывает, у нас две новые воспитательницы, задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию дают. Какой? Баксы дают. А где же они берут? Да, путанят потихоньку, видимо.
О, боже.
Ну, что еще бы тут? Ой, вот я думаю, вот этим вот я закончу. Значит, на моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни. Затянула ее на пустырь, в кусты, в газоны, потянула куда ей надо, тащила бабушку по своим делам. Они с старушкой обнюхивали столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих, отдались безобразному облезлому псу на пустыре. Все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить. Ой, если бы на одну чашу, мой друг сказал, если бы на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другой хороший коньяк, я бы выбрал. Я ему сказал, постой, а зачем их класть на разные чаши? Спасибо за внимание.
Спасибо огромное. Михаил Жванецкий в программе «Разбор полета» для наших слушателей. Напоминаем, 6 декабря, вторник, 20 часов, Крокус Сити, огромный концерт. Если успеете, вам очень сильно повезет. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо вам тоже, девчонки.
Разбор полета.